первом послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел говорит, я прочитаю с 5 стиха. Апостол Павел напоминал Коринфянам Евангелие, которое им проповедовал, о том, что Иисус умер за грехи по Писанию, был погребен, воскрес, потом явился многим людям, и он перечисляет и говорит, явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Апостол Павел понимал свое особенное положение среди апостолов по причине прошлого. Все остальные апостолы, хотя, так можем сказать, являлись в прошлом все грешники, написано, все согрешили и лишены славы Божией, но апостол Павел понимал, что в его прошлом есть особенный изъян, особенно такое черное, если так можно выразиться, пятно. Было время, когда он шел против самого Господа и притеснял и гнал его церковь. И тем не менее, этому человеку на пути явился Господь, и он также был и считается личным свидетелем, очевидцем Иисуса Христа, и изменил этого человека до такой степени, что Павел говорит, «Благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». И в первом послании Тимофею, 1 главе 14 стихом, Павел говорит, что благодать Божия открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Я хотел бы сегодня говорить о действии благодати в христианине. Когда я читаю этот стих или эти стихи, всякий раз мое внимание особенно задерживается на слове «благодать его во мне не была тщетна». Апостол Павел говорит о себе и не скрывает, и евангелист Лука, написавший книгу «Деяний», тоже рассказывает о прошлом этого человека. Это был человек, который по нравственным нормам как бы был правильным, положительной личностью, но все, что касалось людей, идущих вопреки иудаизма, вопреки учения, в котором он твердо стоял, здесь он превращался в жестокого гонителя, не знавшего пощады, и написано, влачил и мужчин, и женщины в темнице. Я думаю, что он и избивал этих людей в своей чрезмерной ярости против Церкви Христовой. Но так получилось, что апостол Павел в своей жизни встретился с Господом, встретился с благодатью, и великий грешник, великий гонитель превратился в человека, который потрудился больше всех апостолов. И когда мы изучаем Новый Завет, мы видим, что и написал он тоже больше всех апостолов. И многие апостолы из 12 учеников даже не написали ни одного послания, а апостол Павел написал где-то 14 посланий. И Павел говорит о причине такой удивительной перемены, которая заключается в благодати, но не просто в благодати. Он говорит, что благодать во мне не была тщетна. И во втором послании к Коринфянам, 6 главе, 1 стихом апостол Павел напишет, «Умоляем вас, братья, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Вот мы смотрим на историю этого человека, так же, как и на много других свидетельств, и видим, как могущественна и сильна Божья благодать. Но почему она не действует так в жизни каждого человека, который обращается к Богу? Апостол Павел умолял Коринфян, и говорил о том, чтобы благодать не была тщетно принята вами. Вы знаете, что мы можем в городе иметь мощную гидроэлектростанцию, может быть, даже атомную электростанцию, но в каком-то доме не будет гореть даже 25-ваттная лампочка. По одной простой причине, что где-то может быть обрыв провода, или перегорела лампочка, или еще какие-то причины. Мощные идут потоки энергии, мощное вырабатывается электричество, но люди не могут даже дома зажечь свет на 25 ватт. И благодать – это тоже огромная Божья сила, которую Бог дал человеку, она пришла благодаря Иисусу Христу. Написано, что закон произошел через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Благодаря приходу Иисуса Христа на эту землю, люди получили возможность в жизни своей, во внутреннем человеке, испытать могущественное действие благодати. И как печально и грустно, когда эта мощная благодать не оказывает никакого эффекта в жизни некоторых людей. И по той причине, что Павел говорит «во мне», благодать не была тщетна, говорит о том, что есть много людей верующих, в которых эта благодать тщетна. Несмотря на все свое могущество, эта благодать не может произвести в них перемены и дать им возможность славно потрудиться для Господа. Я хотел бы сегодня немножко так рассуждать, и я уверен, что я не скажу обо всем, это невозможно, но о некоторых причинах, по которой благодать Божия может быть тщетной в жизни христианина. Некоторые люди пытаются своими силами приблизиться к Богу, это у них не получается, они разочаровываются и впоследствии часто становятся еще хуже, чем до того, как пытались приблизиться к Богу. И поэтому Бог дал нам благодать, зная человеческие немощи, человеческую несостоятельность, Бог дал человеку мощное средство, во-первых, изменить свой собственный характер, и во-вторых, потрудиться теми талантами, которые Господь дал всем нам. И первая причина, о которой я думаю, что благодать Божия не имеет места, достаточно места в жизни верующего человека, заключается в отсутствии настоящего желания переживать благодать. В прошлое молодежное мы рассуждали о жажде к Богу. Я спросил молодежь, я говорю, как вы считаете в целом, народ Господень жаждет Господа сейчас или нет? И были люди, которые сказали, да, народ Божий жаждет. Потом мы стали рассуждать и о том, что бывает время, когда мы теряем. Я спрашиваю, почему мы можем терять благодать? Один брат говорит, мы ее не теряем. Думаю, как удивительно, как у нас все хорошо, мы все жаждем Бога и никогда ее не теряем. Но я смотрю на реальную жизнь, что оказывается желание к Господу может у человека то ослабевать, то усиливаться, а порою и теряться вообще. Я знаю, что самый мрачный период жизни христианина, самый бесплодный, самый бесполезный, самый печальный и никчемный – это период, когда в нашем сердце ослабело или исчезло желание переживать Господа в своем сердце. Самый мрачный период жизни христианина – это не когда его уволили с работы, или у него есть какие-то неприятности, что-то случилось с его здоровьем, или, может быть, его оклеветали, или он проходит множество искушений. Это не самое мрачное время. Самое мрачное время, когда мы заглядываем внутрь себя, и там внутри не обнаруживаем, как это было раньше, жгучего, пламенного желания видеть пред собой Господа, искать Его лица, познавать Его и приближаться к Нему. С этого начинаются все, абсолютно все духовные проблемы. Как только мы потеряли жажду к Господу, сразу же следом идет целое войско других духовных проблем. И поэтому нам обязательно нужно сегодня за этим вопросом наблюдать. Я долго не мог понять, почему Господь, дающий благодать даром, дает ее людям, которые применяют очень много усилий. Если она дается даром, зачем тогда Господь взирает особенно на людей, которые ищут Его много часов, которые постятся, которые размышляют, которые вникают в Его Слово, и вот их уделом почему-то эта благодать становится. Это было трудно совместить в моем разуме, даром данное, но тем людям, которые применили много усилий. Но однажды я это понял. Произошла со мной такая история. За Соликамском есть такой поселок, называется Красный берег. Там много заключенных, и однажды каким-то чудом я оказался там, в качестве переводчика. Несколько человек, иностранцев, захотели поблаготворить этому поселку, заключенным, полечить им зубы. Это были стоматологи. Никогда в жизни не думал, что буду работать ассистентом-переводчиком стоматолога. Итак, мы приехали туда. Значит, мне достался американец-стоматолог, у него была такая там, значит, кушетка, люди лежали, он там им лечил, доставал, сверлил. резал, и, как ни странно, мне не было противно. Я после этой поездки даже сожалел, что не стал стоматологом. Я думал, что это жуткая профессия. На самом деле вообще быстро привыкаешь. Я даже подавал ему инструменты. Еще бы немножко, я бы уже ставил анестезию. Но до этого дела не дошло. И вот однажды мы прогуливались с этими людьми по поселку и зашли в один магазин. Магазин был продуктовый, но на одной из полок стоял такой очень красивый резной работы деревянный медвежонок, часть медведя. Иностранцы сразу обратили внимание, они очень любят эти вещи и спрашивают у меня, сколько стоит этот медведь. Я спрашиваю продавщицы, сколько стоит этот медведь. Да нет, говорит, это муж принес с работы, поставил, он не продается, надо, так я вам так отдам. Думаю, ага, сейчас я скажу им, что вам так могут отдать медведя, тут мне придется разнимать иностранцев сейчас, потому что им нужно будет решать, кому этот медведь достанется. И тогда я задал им вопрос, говорю, кто из вас готов больше всего заплатить за этого медведя? Некоторые так помялись, один говорит, ну я. Я говорю, бери, он тебе достался бесплатно. Правда, потом, когда мы пришли домой, я спросил, а сколько ты был готов заплатить? Он говорит, $70. А другие, которые промолчали, говорят, а мы были готовы заплатить 500. В общем, мудрость сработала не совсем, но тем не менее я понял, что вот этот даром даденный подарок должен достаться тому, который готов заплатить самую большую цену. И тогда в голове моей встало на место, почему эта благодать достается людям, которые применяют много усилий. Это не усилие, это не плата за благодать, это не попытка заслужить благодать, но усилие применяет человек со своей стороны, которому благодать драгоценна. Он желает ее иметь любой ценой. И Бог дает ее даром, потому что эти люди и сердцем своим, и поведением доказывают, насколько они жаждут этой благодати. И поэтому сегодня я думаю, что одно из главных условий или одна из главных причин, почему благодать Божия тщетна в жизни некоторых из нас, просто потому что она либо отсутствует, и по той причине, что дети Божии перестали жаждать и желать ее действия в своей жизни. Вторая причина заключается в неверии. Евреям 10 глава, 22 стих, апостол Павел говорит, «Да приступаем с полною верою». По какой-то причине некоторые люди, даже читая в Священном Писании, видя вокруг себя разные примеры, не верят, что благодать Божия изменит их жизнь. И у Бога есть принцип, написано, что без веры Богу угодить невозможно. Благодать – это Божие благоволение к человеку. И если человек не верит в действие благодати, он эту благодать не получит. Бог не переступает через свои законы. Некоторые люди так упорны в своем неверии, что когда их пытаются убеждать и говорить, ты знаешь, Бог может чудеса творить, Бог может с тобой произвести такие дела, что ты сам себя не узнаешь, в хорошем смысле этого выражения. Но люди говорят, нет, вот с кем-то другими, но только не со мною. Через пророка Иаиля Господь сказал, и будет в последние дни, излию от духа моего на всякую плоть. Есть люди, которые понимают это выражение таким образом. Один проповедник написал в книге, говорит, придет время, когда люди будут идти по улице, и Дух Святой будет изливаться на них, и прохожие на улице будут получать крещение Духом Святым. Я в это не верю. Я знаю, что Дух Святой дан, написано, повинующимся Господу. Он входит в сердце человека, который устремляется к Богу, а не в сердце какого-то прохожего. Но когда Иаиль, пророк, говорил о всякой плоти, он говорил о том, что уже для Бога нет разницы, мужчина вы или женщина. Он говорит, будут пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши. Богу не нравится, пожилой ты или без разницы, пожилой ты или молодой. Написано, старцы будут видеть сновидения, юноши будут видеть видения. Богу безразлично твое социальное положение. Он говорит, и на рабов, и на рабынь излию от духа моего. И Бог силен спасать даже образованных и даже богатых. Как бы это ни было трудно, но Господь силен это совершать. Слава Ему за это. Сегодня абсолютно не существует никакого невозможного действия для Господа. Человек может иметь ужасный характер. Человек может иметь ужасное прошлое. Человек может иметь отвратительные привычки. Но если он скажет, Бог не может изменить меня, потому что я такой, он будет крайне неправ. Препятствием для Господа, для самого Господа, он подставит свое собственное неверие. Павел говорит: Господь явился мне, я гнал церковь, я не то, что недостоин был апостолом, меня даже называть нельзя апостолом, но то, что сделала благодать, он потрудился больше всех их. Слава ему за это. И я знаю, что Бог может взять самое отвратительное из этого мира, привести в церковь, и если этот человек возжелает Господа, поверит Господу, мы не узнаем его через очень короткое время, потому что действию благодати он дал великое и обильное место. Третье, что не дает действию благодати совершаться в нашей жизни, это хитрость и лукавство. Одно из самых главных препятствий. Это же место Евреям 10 глава 22 стих. Апостол Павел говорит: «Да приступаем с полной верою, с искренним сердцем». Никогда хитрое сердце не переживет действие Божьей благодати. Даже если вы пришли в церковь, и вы уже неплохой человек, соседи вас уважают, на работе вас уважают, диплом у вас есть, может даже красного цвета у вас есть диплом, профессионал, умеете улаживать конфликты, что-то есть, что нужно еще поменять, есть какие-то недостатки, которые вы в себе видите, кажется, ну совсем немного надо. И про таких людей христиане говорят: ему осталось только что? Уверовать. Все же так говорили. Я когда слышу такую фразу, я знаю, что вот здесь речь идет о человеке, который, наверное, очень далеко от благодати. И речь идет из уст христиан, которые не понимают, что такое уверовать. В их глазах уверовать – это ко всем его дипломам, ко всем его заслугам, ко всей его репутации еще прибавить один плюс – Господа. Мы не понимаем, что путь веры, как мы уже говорили неоднократно, это все свои заслуги признать за ничто в деле спасения. Только Господь спасает. Господь меня находит. Его рука меня изменяет. Мы говорим: осталось только уверовать, и не подкопаешься. Вера как раз этого человека изменит в корне, если он позволит ей действовать. Но бывает такой, уже такой хороший человек, уже так ему вроде бы немного надо, но год за годом он не может сдвинуться с места. Благодать Божия не может действовать в нем. Почему? Хитрый, лукавый и скрытный человек. Благодать никогда не покрывает неисповеданный грех. Благодать никогда не очищает скрытый грех. И если он даже маленький, но ты никогда с ним не разделаешься по причине своего лукавства. Он маленький, ничтожный. Вы в прошлом не наркоман, не рецидивист, не алкоголик, не развратник. У вас такие пороки, что кажется, вот еще немножко я побуду в среде вот этих хороших людей. Здесь такие возвышенные говорятся вещи, такие проникновенные поются гимны, и я разделаюсь с этим немногим, что у меня осталось. Не продвинешься ни на сантиметр. Тебе нужно открытое, распахнутое перед Господом сердце. Тебе нужно научиться исповедоваться. Тебе нужно научиться признавать свой грех каждый раз, когда ты его совершаешь, и называть его своим именем. Тебе нужно научиться не бегать глазами от истины, не прятаться от Божьего света. Тебе нужно открывать свое сердце. И тогда ты увидишь, что это маленькое оказывается огромное, но все-таки не препятствие для Божьей благодати. Слава ему за это. Когда один человек, получивший от Господа талант, не захотел трудиться для него, пришел пред господина своего в этой притче и начинает сочинять всякие причины, почему он не делал, почему он не совершал, почему он не использовал свой талант и так далее. Господин на него смотрел и сказал одно слово: лукавый и ленивый раб. Бог взял Савла, гонителя, и превратил его в величайшего труженика. По одной единственной причине. Савл дал место благодати. И одна единственная причина, почему христианин сегодня не трудится. Он не дает место благодати. Других причин не существует. Когда мы начинаем говорить о том, что мы не способны, когда мы говорим о том, что у нас нет образования, когда мы говорим о том, что у нас нет силы, что угодно мы можем говорить, Библия дает одну причину – лукавый и ленивый раб. Либо ты не хочешь, либо ты хитришь, но ты не даешь действию благодати места. Бог самое немощное может превратить в совершенный, великий и плодотворный труд Его. И последняя причина, о которой хотелось бы сегодня говорить. Благодать не действует в жизни людей, которые просто не дают ей времени. Знаете, что значит слово или выражение «живая вода»? Вот слушают евреи, стоят, Иисус говорит, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Вот мы бы слышали, что бы мы поняли. Когда я читал первый раз эти слова, так первые разы, я вспоминал сказку. Побрызгали Ванечке мертвой водой на раны, раны зажили. Побрызгали Ванечке живой водой, ожил Иван Царевич. Ну, думаю, не может же в Библии рассказываться про живую воду, которую Ивана Царевича или Марью Царевну воскрешали. И вот это выражение, может быть, мы как христиане к нему так привыкли, живая вода, Дух Святой, мы даже не думаем, почему вода и живая, почему Иисус так сказал, Он простым людям говорил, которые в течение 15 лет не прониклись еще такими христианскими терминами. Потом читаю в Ветхом Завете, и пусть священник побрызгает живой водой на прокаженного. Вот интересно, когда Иисус говорит притчи аллегорически, живая вода, это понятно. Но когда в Ветхом Завете священник берет какую-то воду, она называется живая, и брызгает на людей, вот это непонятно. И слава Богу, что в свое время моя старшая сестра и мой старший брат начали учить английский язык, я за ними следом пошел. Я открыл английскую Библию, а там просто написано «проточная вода». То есть не из какого-то пруда там или еще что-то, проточная вода. То есть это вода, которая течет, это родник или еще что-то. Я подумал, почему же Иисус употребил такое сравнение, потечет река живой воды. И я вспомнил, как в сельской местности, что мне там очень хорошо, свежий воздух и так далее, но там воду моют в тазике. Вот, а я с детства привык, что у нас с крана бежит вода. И в советской действительности счетчиков не было, да, она бежала из крана, из-под крана, там, сям, везде бежала, в подвале, можно было это, ходить так, искать друг друга, вот, из этого пара. Ничего не считалось, и всего-то много бежало. И мне нравилось так, если уже меня и заставили мыть посуду, то уже я мою в чистой воде, а не вот, я когда смотрел в деревне, так, и думал, ну, как можно вот в тазике, тут уже одну вымыли тарелку, и там вторую моют, и третью в этом же тазике моют. И для меня это было так удивительно. Ну, потом я увидел, что они еще там полощут, потом еще раз и так далее. Молодцы, в общем, справляются. Но я так подумал, вы знаете, что некоторые люди, вот так благодать, у них не живая вода. Она для них вода в тазике. Они пришли, от наркомании избавились, от алкоголя, материться перестали, воровать, соседей расстреливать, жену бить. Все, дальше пулькаются, а больше ничего нет. Все, вода та же самая, и тарелка, все, уже она вот еще с нее упала уже, а больше ничего не упадает. Почему? Застойная вода. Божья благодать – это поток. Вот ты стоишь под ним, и каждый следующий миллилитр воды этой кристально чистый, слава Господу. Она не копится в благодати, наша нечистота, не копится скверно. И если мы даем много времени Божьему действию благодати, если мы молимся Духом, если мы ищем Господа в молитвах, в чтении Священного Писания, мы стоим под живым проточным потоком, слава нашему Господу. И не только большую грязь нам можно смыть, но все смыть, что только нужно смыть, все, что в глазах Господа является грязью, скверной, нечистотой. Библия говорит, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Представьте себе, через Духа Святого, какой плотный и тесный контакт дал нам Бог с Ним иметь. И это проточная вода. Нет такого, что уже что-то произошло, застой, как в жизни многих христиан произошел этот застой. Видимая грязь, большая грязь, большие пороки, за которые общество, нахмурив брови, смотрело на них и грозило им пальцем посадить в тюрьму или на 15 суток, куда угодно, они от этого избавились. Но Бог желает глубже проникнуть. Мы поем чудесный псалом «Твоя благодать, как река широка». И там сказано «Проникаешь ты в сердце мое». Проникает. Он хочет проникнуть внутрь нас туда, Бог. Все выскоблить, все достать, все смыть, все очистить. И самое-то интересное, и самое хорошее, что Он может это сделать, слава Ему за это. Если мы возжелаем раз, если мы поверим два, перестанем хитрить и скрываться три, и четвертое, дадим место, время, не бегом, не мимоходом будем искать Господа, но подставим наше сердце, когда мы молимся искренно, это можно сравнить с тем, что мы достаем сердце и ставим под поток. И он течет, и течет, и течет, и омывается наше сердце. И мы поворачиваем разными сторонами. Так, вот здесь у меня зависть приклеилась, Господи, очисти. Здесь гордость, здесь жадность. А тут я мамоне стал поклоняться. И вот так вот крутим его там, оно все смывает, смывает, смывает. Слава Господу за это. Это проточная вода. Вот что значит живая вода. Иисус говорит, кто верует в меня, из чрева потечет циркулярный насос или... Циркуляционный, который одну и ту же воду гоняет, там где-то у кого-то в бассейне или еще где-то. Нет, это не то. Иисус говорит, потекут реки, проточная вода, каждый новый поток свежий, не с нашими прошлыми пороками и недостатками. Поэтому Бог такое, братья и сестры, с нами может сделать, что нам даже с вами и не снилось никогда. Мы себе представить не можем, что однажды то, чего мы не можем победить сегодня, мы победим завтра. Но Бог говорит, дайте мне место. Дайте мне время, перестаньте захлапываться, перестаньте оскорблять меня своим неверием. Я знаю одну вещь, там на небесах мы получим награду ровно настолько, насколько мы позволили благодати действовать в нашей жизни. Это все, что требуется от христиан. Разреши ей изменять тебя. Помолимся Богу.